Христос воскресе, возлюбленные, о Господе, отцы, братья и сестры. У микрофона Валерий Павлович Филимонов, русский православный писатель, и мы продолжаем цикл наших передач «Современность в свете учения Слова Божия». Наше воистину апокалиптическое время, многие уже смирились с тем, что происходит в мире, в России. Приняли очень многие вот те условия, которые диктует людям враг спасения, и не задумываются о своей вечной участи. Мы же должны с вами обязательно знать правду, без которой невозможно вечное спасение. Напоминаю, что в наших передачах мы рассматриваем проблемы, о которых зачастую умалчивают. Умалчивают не только в светских, но и в церковных периодических изданиях, на радиостанциях и на информационных ресурсах в интернете. Поэтому прошу вас еще раз, всем, кому дорого слово правды, подключайте к нашим эфирам своих родных, подключайте всех, кто желает знать правду, нашу воистину непростое апокалиптическое время. Нас слушают уже в 30 регионах России, особенно хорошо в вечернее время. В вечернее время, вот когда наши передачи идут в вечернее время. Поэтому напоминаю, что мы работаем на частоте 828 кГц, или длина волны 362 метра в диапазоне средних волн. Ведь у многих есть родственники, скажем, в Поволжье, в Центральной России. Вот передайте им эти координаты. 828 кГц или 362 метра в диапазоне средних волн. Почему? Потому что в связи с так называемой пандемией коронавируса информационное пространство просто забито противоречивыми сведениями и откровенной ложью. Мы же основываемся на неопровержимых данных и точных цифрах, официальных точных цифрах и выступлениях совершенно четко официальных. К сожалению, многие люди не хотят слышать правду. Почему? А потому что она их пугает, она нарушает их душевный покой и мешает жить даже вот в это время как бы комфортно, то есть психологически комфортно, понимаете? Поэтому многие отвергают правду и ищут себе на это всяческие оправдания. А мы обязаны знать правду и проповедовать ее, какой бы горькой она ни была. Вспомним слова святого благоверного князя Александра Невского, чудотворца. Не в силе Бога, а в правде. И вот это должны всегда помнить все наши дорогие соотечественники, кому дороги судьбы нашей Родины и Святой Православной Церкви. Вне правды невозможно обрести спасение души для жизни будущего века. А спасение обретается через стяжание Духа Святаго Божия, которым все живет и движется в вечном небесном царстве. Поэтому преподобный отец наш Серафим Саровский, чудотворец, и определяет стяжание Духа Святаго Божия как истинную цель жизни нашей христианской. Но Дух Святой Божий – это Дух правды, дух истины и дух любви, без которых невозможна никакая деятельность в мире сем и, конечно же, в мире небесном. Вот такое маленькое от меня вступление, потому что, к сожалению, повторяю, к сожалению, у нас сегодня очень большое недопонимание в тех вопросах, которые ставит сегодня перед нами жизнь. Сегодня мы начинаем с подборки выступлений авторитетных ученых в области вирусологии и иммунологии, которые выступали на видеоконференциях с участием президента Путина. Потому что много разношерстных очень сведений в интернете, пугающих, запугивающих, наводящих ужас, наводящих панику. А вот что говорят ученые, видные ученые в этой области. Итак, главный терапевт Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, академик Российской академии наук Александр Чучалин. И, конечно, он очень мягко сказал, потому что он говорил эти слова в адрес президента. На самом-то деле он мог более жестко сказать, но вы сами понимаете, есть такое понятие субординация, и поэтому академик сказал следующее. Довольно мягко, но в то же время это правда. Цитирую. «Мы немножко, мне кажется, перегибаем палку, драматизируя ситуацию в целом. Это самое распространенное вирусное инфекционное заболевание у человека. Это живет с человеком. Это его мир, о котором еще писал Вернадский». Конец цитаты. Понимаете, дорогие мои, этот коронавирус известен с 60-х годов прошлого века, он достаточно неплохо изучен и действительно является одной из разновидностей вирусных респираторных заболеваний. А здесь сделали ему рекламу во всемирном масштабе. А вот что говорит доктор биологических наук, академик Российской академии наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. Цитирую. «В общей сложности 80% людей и даже выше переносят эту инфекцию в легкой форме, без серьезных осложнений, как обычную простуду. По-видимому, этот коронавирус добавился к тем четырем коронавирусам, циркулирующим сейчас в человеческой популяции. Будем с ним бороться. Весь опыт говорит о том, что как минимум 70% населения переболеет этой инфекцией, но большинство в легкой форме». Конец цитаты. Далее. Член-корреспондент Российской академии наук, профессор, доктор биологических наук, руководитель лаборатории полиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгарта Петр Чумаков. Цитирую. «Когда в конце этого эпидемиологического сезона подведут окончательные итоги и скажут, сколько человек реально переболело COVID-19, тогда мы сможем что-то сопоставить. Подозреваю, что по всему миру цифры будут примерно как в России, 1 или менее 1%, что очень близко к обычному гриппу, который тоже часто вызывает смертельную пневмонию. Мы относимся к этому как обыденности. И сейчас происходит примерно все то же самое. Просто средства массовой информации, видимо, по чьей-то команде, решили сделать этот процесс особо показательным». Конец цитаты. И, наконец, заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук Николай Филатов. И смотрите, что он говорит президенту в присутствии на этой видеоконференции вице-премьера Голиковой, начальника санитарной службы России Поповой и других я бы сказал, по большей части политических деятелей. Цитирую Николая Филатова. «Я бы просил открыть места отдыха, конечно, без проведения каких-то массовых мероприятий, но когда смотришь, что закрыты детские площадки, озелененные, хорошие, мне это очень неприятно. Я считаю, что сейчас можно открыть детские дошкольные учреждения, школы. Дело в том, что эти контингенты не болеют, они природно защищены. Сегодня у них нет высокой заболеваемости, и вирус, циркулируя на этих контингентах, будет дальше терять свою вирулентность, понимаете? Ослабевать будет. И вот он действительно говорит, надо открыть населению доступ в парки и места отдыха. Ведь сейчас начинается лето, можно сказать, ультрафиолет. Все ученые в один голос говорят, свежий воздух и ультрафиолет. Вот что будет убивать коронавирус. А у нас с точностью да наоборот. Сидите в своих квартирах, не нарушайте режим самоизоляции и так далее. Об этом мы еще будем сегодня говорить. Так вот, точные цифры. Это есть такой у нас теперь оперативный штаб Российской Федерации по борьбе с так называемой пандемией. Точные цифры на 29 апреля 2020 года. Других вот пока у меня нет. Я записываю передачу эту 30 апреля. Итак, на 29 апреля коронавирусом в России заразилось 0,07, обратите внимание, населения. И скончалось с этим диагнозом 0,1, 0,2, 0,3, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1%. Понимаете? А нам рассказывают о каких-то сумасшедших там эпидемиях, когда там не успевают койки освобождать для больных, да? Вот коронавирусом-то заразилось менее 0,1% населения, то есть 0,07%, повторяю, о тех самых смертельных исходах мы еще сейчас будем говорить, но они составляют даже по их статистике 0,7%. Понимаете? Вот ведь в чем дело. А Всемирная организация здравоохранения, вот это очень интересно и показательно, как это прорвало их на правду, раскрыла особенности подсчета смертности от коронавируса в России. Вот есть такая Милита Вуйнович, это представитель ВОЗ в России, выступила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и сказала, что, вот теперь внимательно слушайте меня, дорогие мои отцы, братья и сестры, смерть зараженных COVID-19 считается вызванной коронавирусом даже в том случае, если пациент скончался от сопутствующих заболеваний. Вот ведь в чем дело. И что она потом говорит? Ну вот когда закончится эта пандемия, будем уже разбираться. А вот что говорят в оперативном штабе по коронавирусу, что у большинства скончавшихся пациентов имелись сильнейшие сопутствующие заболевания. Гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени, сахарный диабет, хронический бронхит, аневризма аорты, я считаю просто за разные дни, онкологические заболевания. Вот последнее в Петербурге, буквально 29 апреля, умерли 80-летний мужчина и 98-летняя женщина, которые находились в госпитале для ветеранов войн. Оба умерших страдали от ряда тяжелейших хронических заболеваний, и у одного из них был обнаружен рак. То есть, вот эта статистика-то, она тоже абсолютно неточная, понимаете, дорогие мои? Всех, кто заканчивает свою земную жизнь с тем или иным хроническим заболеванием, записывают как с коронавирусом. И такая дана команда, понимаете, вот что интересно. Ну, а теперь немножечко к светской жизни, но непосредственно связанной с нашими темами. Не утихает скандал вокруг интервью Евгения Фролова, вратаря команды, футбольной команды «Крылья Советов», который резко раскритиковал власти России. И из-за его нескольких слов уже угодил в скандал клуб «Крылья Советов». Выступление Евгения обсуждают уже депутаты Государственной Думы, а разговор в интервью шел о методах борьбы с коронавирусом в России, и вратарь не постеснялся эти методы раскритиковать. И вот эти слова его, как принято теперь говорить, взорвали интернет. Вот я сейчас процитирую, а вы задумайтесь. Это футболист, достаточно молодой еще, да, ему, наверное, где-то до 30 лет. Вот. И он вот свой взгляд высказывает вот в этом интервью. Цитирую. «Заставляют сидеть дома, но при этом никакой помощи от государства нет. Да еще и штрафуют. У людей нет денег, они второй месяц без зарплаты, а штрафы по 5000. В Европе этого нет. А мы видим, как работает наша полиция. Заламывают руки и увозят. Либо просто надают. Понятно, что люди сидят на карантине, нервы у всех на пределе, но можно же все сделать более спокойно, но власти это не нужно». Ну, от критики вот этих вот действий полиции, от штрафов он перешел к более серьезным темам. Смотрите, что говорит Евгений Фролов. «Я так понимаю, правительство стремится к чипизации. Мы и так все под колпаком. Только попробуй не оплатить штраф или какой-нибудь налог вовремя. Тебе сразу перекрывают счет в банке или могут просто автоматически снять деньги без твоего ведома. Мы уже все в компьютерах, все в базах данных. Они хотят всех держать под колпаком, иначе бы не принимали эти абсурдные законы. Все идет к вакцинации и чипизации. Этому есть много примеров и доказательств. На народ им наплевать. Нужны как рабы, рабочая сила. Законы нас настолько сдавливают и душат, и налогами, и оброками. Как во времена крепостного права. У тебя нет никаких прав и свобод, ты раб». Конец цитаты. Повторяю и напоминаю, что я зачитывал слова из интервью вратаря футбольной команды «Крылья Советов» Евгения Фролова. И вот что, конечно, сразу происходит. Буквально через несколько часов, как многие информационные ресурсы процитировали интервью с вратарем команды, решил высказаться и сам клуб «Крылья Советов». И смотрите, нет, чтобы поддержать своего товарища по команде. Так вот, сделал заявление футбольный клуб «Крылья Советов». И в первых строчках этого заявления говорится, что клуб не разделяет позицию Фролова и лишь в самом конце говорит о том, что клуб оштрафует Евгения согласно положению о дисциплинарных взысканиях. Вот такая история. Но что интересно, что в Государственной Думе мнения разделились, и известный в прошлом боксер, депутат Николай Валуев, осудил Евгения Фролова и сказал, да пусть он уезжает там куда-нибудь в Европу, если ему здесь плохо. Но в то же время заместитель председателя Госдумы, депутат Игорь Лебедев, поддержал вратаря. Прямая цитата Лебедева, заместителя председателя Государственной Думы. Цитирую. не нашел в интервью Фролова, из-за чего мог разгореться такой шум. Бывали случаи, когда спортсмены высказывали более жесткую позицию по отношению к действующей ситуации в стране, к депутатам, к правительству, и никто за это не наказывал. Фролов сказал то, о чем сегодня люди разговаривают на кухне. Наказывать за это неправильно, потому что личная позиция Евгения имеет право быть. На мой взгляд, вместо того, чтобы его наказывать, нужно прислушаться и что-то поменять. Вся Европа находится в режиме самоизоляции, но полиция на улицах нужна для того, чтобы помогать гражданам, а не для того, чтобы закручивать руки, затаскивая в автозаке. Наказывают у нас в стране за нарушение Уголовного административного кодекса. Фролов-то что нарушил? Он кого-то оскорбил, оклеветал? Нет, Фролов высказал свою точку зрения, и мы, как депутаты, обязаны к ней прислушаться. Конец цитаты. И затем Лебедев говорит, что некоторые вещи, о которых он говорит, я целиком и полностью разделяю. Видите? И вот, как говорится, и камни начинают говорить, да? Вот до того известный теннисист, неоднократный чемпион мира Марат Сафин, который, кстати, был депутатом Госдумы двух созывов, ведь сказал практически то же самое, что сказал вот этот вот футболист Евгений Фролов. То есть правда-то выходит наружу, дорогие мои отцы, братья и сестры. Правда, к сожалению, вот в церковном сообществе эту правду почему-то по сей день умалчивают, так же, как и правду о цифровой идентификации личности. Ведь в 2001 году Синодальная Богословская комиссия приняла совершенно ошибочное решение. И об этом уже очень многие известные архипастыри говорили, пастыри. И мы с вами с 2001 года, вот практически даже с 2000-го, с конца, ведем вот эту брань против присвоения людям вместо имен цифровых кодов. Но церковь по сей день конкретно ведь молчит. Да, были некоторые сдвиги, были решения архиерейских соборов, о которых я сегодня еще раз вам напомню. Но конкретно-то вот осуждение вот этого цифрового кодирования как греха нет. До сих пор говорят, что это не религиозный вопрос. Но ведь это основной инструмент построения царства Антихриста, дорогие мои. Как же это не религиозный вопрос? Разве построение царства Антихриста не религиозный вопрос? И вот сегодня именно этими методами, через вот эту вот пандемию, через эту вот цифровизацию, как раз-то и строится вот этот тоталитарный режим на планете Земля, и в частности в России. И вот теперь, что интересно, 27 апреля 2020 года «Коммерсант» опубликовал статью комиссара Совета Европы по правам человека госпожи Миятович, которая называется «Обеспечение здоровья населения не должно стать карт-бланшем для слежки за частной жизнью». Что такое карт-бланш? Это неограниченные права. Это как раз-то вот та самая тоталитарная диктатура. И она заявила об опасности перегибов в борьбе с так называемым коронавирусом. А мы видим, что очень велики угрозы построения тоталитарного режима китайского образца под предлогом борьбы, в кавычках, с распространением коронавирусной инфекции. Ведь смотрите, что творится. Вот эти средства массовой дезинформации буквально круглые сутки терроризируют народ, нагнетая панику и ажиотаж вокруг проблемы коронавируса. А я скажу, что идет беспрецедентная промывка мозгов. Многие люди живут в атмосфере страха смерти от этого вот COVID-19. и такими-то людьми легко управлять. Ведь что предлагается-то? Всем добропорядочным гражданам предлагается поменять свою богоданную свободу на мифическую безопасность бренной плоти. Вот эти вот драконовские меры якобы помогут в борьбе с вирусом. Ведь полная чушь. И не случайно бывший санитарный врач Геннадий Онищенко, ныне депутат Госдумы, на заседании, обратите внимание, президиума Российской Академии Наук заявил по этому поводу, что касается информационной кампании, она имеет все признаки информационно-террористической атаки. Конец цитаты. Вот чем занимаются сегодня, и в том числе и многие чиновники. Атака эта носит всемирный характер. Причем вслед за Онищенко целый ряд видных ученых, и я приводил вам их цитаты, заявил о том, что сильнейший так называемый информационный шум создается с определенным умыслом по чьей-то команде. И вот поэтому статья госпожи Миятович, повторяю, это комиссар Совета Европы по правам человека, имеет актуальнейший характер. Прежде всего, потому что в России идет беспардонное попрание конституционных прав и свобод граждан, которые не подлежат ограничению даже в условиях чрезвычайного положения. Вот что она заявляет. Цитирую. «Пандемия коронавируса заставила власти по всему миру заняться разработкой и внедрением в жизнь новых технологий, призванных ограничить распространение болезни. Необходимо, чтобы цифровые технологии для обеспечения нужд здравоохранения соответствовали стандартам соблюдения права на частную жизнь». Проектирование, разработка и использование цифровых технологий имеют важные юридические и этические аспекты, которые нельзя не учитывать. Конец цитаты. И вот когда она говорит, что появились новые способы слежения за гражданами, абсолютно незаконные, отмечает, цитирую, они также могут быть использованы нам во вред, вторгаться в нашу частную жизнь и ограничивать нашу способность участвовать в жизни общества. Этот риск уже появился в некоторых европейских странах. В России власти используют уличные камеры с функцией распознавания лиц для обеспечения соблюдения мер по карантину. При этом нет надлежащих гарантий того, что такие навязанные обществу технологии не будут в будущем использоваться в более широком ключе и с совсем иными целями. Конец цитаты. А мы знаем, что действительно все к этому и идет. И ведь это процесс всемирный, мы уже не раз говорили, дорогие мои, что строится-то единое наднациональное, глобальное цифровое общество. А кто его может возглавить? Никто не задумывается из наших священнослужителей или людей, которые себя богословами именуют. Если строится единое наднациональное, глобальное цифровое общество, значит, рано или поздно появится вот тот самый единый политический и религиозный лидер, о котором нам и говорит Священное Писание. По-другому не будет, дорогие мои. Ну, а далее приводятся примеры вот в этом вот обращении госпожи Миятович, примеры ущемления прав и свобод в других странах – Азербайджане, Черногории, Польше, Турции, Испании, Великобритании и других. И что по этому поводу говорит еврокомиссар по правам человека? Это все тревожные примеры, более общие тенденции обеспечения слежки за людьми в Европе, которая вызывает обеспокоенность в свете ее совместимости со стандартами прав человека, регулирующими защиту персональных данных, включая прецедентное право Европейского суда по правам человека. То есть, конец цитаты, говорится ведь о том, что только вот эти технологии могут использоваться в определенных чрезвычайных ситуациях. И органы государственной власти должны гарантировать, что вот эти вот меры являются необходимыми и будут, вот в данное время, будут отменены сразу, как только исчезнут причины, обусловленные принятием этих мер. Вот здесь очень хорошее напоминание для всех не в меру ретивых российских чиновников и градоначальников, которые якобы, кстати говоря, якобы желают равняться на европейские стандарты. Ведь недаром правозащитники опасаются цифровой слежки, в частности за москвичами и жителями других регионов, после снятия карантина. Ведь с запуском новых цифровых систем чиновники получат актуальные личные данные миллионов граждан, включая фактически адреса проживания, маршруты передвижения, номера автомобилей и фотографии москвичей для загрузки в системы распознавания лиц. Мы уже об этом говорили с вами, вот об этих так называемых QR-пропусках цифровых, да? И ряд депутатов и правозащитников действительно серьезно опасаются, что эту информацию затем используют для слежки за так называемыми неблагонадежными, то есть имеющими свой взгляд на происходящее гражданами, ровно по китайскому сценарию. А еще эксперты не исключают утечки этой информации на черный рынок. Вот что говорит депутат Мосгордумы Максим Круглов, цитирую: «Сомневаюсь, что московское правительство сможет на должном уровне обеспечить защиту персональных данных». Значит, информация может стать товаром. Товаром. Понимаете, дорогие мои? Мы не раз говорили, как злоумышленники могут использовать персональные данные граждан. И вот с этими словами согласны многие эксперты. А сегодня, получившие практически неограниченную власть руководители ряда регионов, прикрываясь якобы благими целями, ведут целенаправленную атаку на достоинство личности и свободы граждан. Контроль хотят осуществлять как с помощью видеокамер, так и по геолокационным данным с мобильных телефонов. Власти могут отслеживать и операции по банковским картам, сделанные, к примеру, в удаленном от дома человека районе. Понимаете, вот мы много раз говорили, что вот эта вот карта – это предатель в вашем кармане. Мало того, что, где, когда, сколько, понимаете? Ведь что такое перевод системы денежных расчетов в безналичную форму? Это мечта предтеч Антихриста, мечта тех ростовщиков глобального масштаба, которые сегодня как раз-то это царство Антихриста и строят на наших глазах. И, конечно, надо понимать, что, как пишет госпожа Миятович, цифровые технологии, конечно, могут помочь в реагировании на пандемию, но мы не должны думать, что они могут решить все проблемы. Прибегать к их помощи следует только в случаях использования соблюдением демократических правил. А если государства не будут соблюдать эти правовые границы, они рискуют поставить под угрозу нашу систему защиты прав человека, при этом не улучшив защиту нашего здоровья. В демократической стране не нужно жертвовать частной жизнью, чтобы защитить здоровье человека. Конец цитаты. И, конечно, так и должно быть. Но мы уже не раз говорили о том, что, видимо, демократия может выродиться в небывалый в истории человечества тоталитаризм. Поэтому комиссар Совета Европы по правам человека, вот эта вот госпожа Мияточвич, привела основные требования, которые позволяют обеспечить разумное внедрение технологий во благо, а не против прав человека. Вот эти требования, я сейчас их коротко зачитаю, потому что там довольно большой этому раздел посвящен в ее докладе, да. Но эти требования должны знать не только правозащитники, а все уважающие себя граждане. Все граждане, которым дорога их богоданная свобода. Итак, использование этих технологий должно быть добровольным, ограниченным целями охраны здоровья, содержать четкие временные рамки и быть полностью подотчетным. Пользователи должны иметь возможность в любой момент отказаться от их использования и удалить все свои персональные данные. Они также должны иметь возможность оспаривать вмешательство в их частную сферу с помощью независимых и эффективных средств правовой защиты. Все должно соответствовать праву на неприкосновенность частной жизни. И все действия, предпринимаемые органами государственной власти, должны подлежать независимому надзору. Как минимум, независимые органы по защите персональных данных должны тестировать и одобрять внедрение технологических устройств, прежде чем они будут использоваться органами государственной власти и их партнерами. Конец цитаты. И в заключение хочу сказать, что можно только надеяться, что вот этот голос будет услышан и в России. Повторяю, причем всеми гражданами, которые дорожат своей богоданной свободой и хотят за нее бороться. В противном случае люди будут жить в условиях богоборческой тоталитарной тирании. Поэтому полезно нам еще раз помнить об официальной позиции Русской Православной Церкви в отношении цифровых технологий. Что-то да было сказано. Не до конца, конечно, как я уже говорил. И были и ошибки вот в этих вот выводах Синодальной Богословской комиссии. Но, однако, смотрите, еще в 2007 году святейший патриарх Алексий II в своем выступлении в ПАСЕ, кстати говоря, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, подчеркнул, что верующим людям есть что сказать по вопросам биоэтики, электронной идентификации и иным направлениям развития технологий, которые вызывают обеспокоенность многих людей. Человек должен оставаться человеком, не товаром, не подконтрольным элементом электронных систем. Конец цитаты. Вот ведь как. А ведь как раз-то цифровая идентификация личности и превращает человека, высшее творение Божие превращает в товар. А вот смотрите, основа учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. Это Архиерейский собор 2008 года. Четко заявлено. Частная жизнь, мировоззрение, воля людей не должны быть предметом тотального контроля. Методы сбора и обработки информации о людях не должны принижать человеческое достоинство, ограничивать свободу и превращать человека из субъекта общественных отношений в объект машинного управления. для наших правозащитных трудов ныне следует особо выделить следующие области, а именно недопущение тотального контроля над человеческой личностью, ее мировоззренческим выбором и частной жизнью через использование современных технологий и политических манипуляций. И, наконец, в документе позиция церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных, принятым архиерейским собором 2013 года, четко заявлено, цитирую, «Церковь считает недопустимыми любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации». Конец цитаты. И, конечно, все должны помнить, что эта позиция церкви получила полную поддержку государственно-правового управления президента Российской Федерации. И вот здесь вот надо понимать, что мы должны использовать вот эти положения в нашей брани против тех сил, которые пытаются навязать нам свою волю, тех сил, которые стараются все-таки подготовить пришествие сына погибели, человека греха. Вот ведь в чем дело. Ну, сегодня у нас действительно наши богословы воды в рот набрали, священники сами бегают все с этими гаджетами и прочими устройствами, не понимая даже, что на самом деле происходит и какая тоталитарная тирания выстраивается на наших глазах. И вот что еще интересно, что при этом, вот при этих всех жестких мерах, направленных якобы на борьбу с коронавирусом, да, у нас усиливается полицейский режим. В правительстве РФ подготовили поправки в действующий закон о полиции. И вот полиция может получить чрезвычайно широкие полномочия. То есть расширяются эти полномочия. И при этом их освобождают от уголовного преследования за совершенные какие-либо действительно действия. Об этом сообщило агентство Интерфакс, привело вот эти поправки, да, что они коротко из себя представляют. Итак, полицейским позволят оцеплять или блокировать те или иные территории, жилые дома, строения и другие объекты. Внутри оцепления им будет разрешено проводить личный досмотр граждан и их вещей, а также осматривать транспортные средства и ограждать места проведения массовых мероприятий. В случае несогласия человека подвергнуться осмотру или предоставить для осмотра автомобиль и перевозимые грузы, полиция получает право закрыть для такого человека доступ на определенные территории и жилища или запретить его выход за пределы оцепления. Полиция получит право осуществлять вскрытие транспортных средств и проникновение в них. И вот как это формулируется. В целях спасения жизни граждан и предотвращения преступлений, для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Конец цитаты. И вот что еще интересно, конечно. Законопроект предусматривает право сотрудников полиции с обнаженным огнестрельным оружием применять это оружие при попытке задерживаемого лица не только прикоснуться к оружию полицейского, но и, дословно, совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции. И при этом полицейских хотят наделить иммунитетом от уголовного преследования за действия, дословно, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции. Конец цитаты. И что получается? В целом, законопроект дает полицейским действительно чрезвычайно широкие полномочия. Это, несомненно, может привести к тому, что многие сотрудники органов почувствуют полную вседозволенность и безнаказанность, потому что мы знаем, что, так сказать, моральные, нравственные качества у многих практически находятся в очень низком состоянии. Человек грешен по природе своей, и действительно ему присущи определенные слабости. А в данном случае открываются огромные возможности для злоупотреблений, включая превышение должностных полномочий. И наказать взорвавшегося сотрудника полиции станет практически невозможно. И по заключению ряда юристов, новый проект закона сформулирован очень неясно и может привести к самоуправству сотрудников силовых структур. Но вот что говорит член комитета по безопасности Государственной Думы Анатолий Выборный. Вот цитирую дословно. «Я знаю этот законопроект, пока мы его текст тщательно не изучали. Сама жизнь подсказывает, что функции полицейских необходимо расширить. Например, сейчас, в период распространения коронавирусной инфекции, возможно, надо будет принять оперативные меры в связи с введением режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Например, оцепить пораженные вирусом участки, не допустить его распространения». Конец цитаты. Ну, понимаете, что получается-то? Все исключительно для блага народа. Вот ведь в чем дело, дорогие мои слушатели. А для блага народа и в далекие 30-е годы, в период действительно террора, тоже говорили, что все это для блага народа. Но будем смотреть на то, что будет дальше, потому что законопроект еще в Госдуму практически не поступил официально. Вот. Пока еще только идет такая прикидка, как говорят, нулевое чтение. И вот в ситуации с коронавирусом хотелось бы тут сразу же отметить, почему с людьми разговаривают только языком угроз, контроля, штрафов, какие-то цифровые пропуска, QR-коды и прочие унизительные методы. А потому что людей хотят вогнать в страх, как я уже сегодня говорил. Страх человеческий – это лучшее средство управления людьми в глобальном масштабе. И смотрите, ведь никакое другое заболевание не инициировало таких строжайших экстренных мер и ограничений, которые сейчас вводятся в глобальном масштабе. Ни одно заболевание, хотя есть у нас такие заболевания, как туберкулез, малярия, и многие другие, где буквально погибает в год более миллиона человек, до 2 миллионов человек. Вот от пневмокока, кстати, да, где-то 1,5 миллиона, насколько я помню. И что? А вот все это делается для того, чтобы ограничить права свободы человека, чтобы он действительно вот стал вот таким управляемым объектом. Западный мир, скажем, еще не знал таких ограничений на передвижение и собрание граждан. И все разговоры о какой-то демократии прекратились в одночасье. Ну и Россия, конечно, не отстает от цивилизованных, в кавычках, стран, где постоянно, бывает даже в день по нескольку раз появляются новые сообщения о мерах по ужесточению карантинного режима. Что для нас самое страшное, дорогие мои, люди православные? Под угрозой свобода человека исповедовать свою веру. И воистину сбываются слова Господа нашего Иисуса Христа. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. И по сути исполняется пророчество преподобного отца нашего Серафима Вырицкого чудотворца. Гонения на церковь принимают изощренный и непредсказуемый характер. В том числе, кстати, и внутри самой церкви. Вот что самое страшное и, конечно, печальное. Для врага спасения рода человеческого, готовящего со своими подручными приход Антихриста, самое страшное – это святая православная церковь с ее спасительными таинствами. И сегодня на нее обрушивается удар за ударом. И в ряде стран, включая Россию, церковь, к сожалению, дрогнула. Дрогнула. Что это за инструкции такие? Чтобы лжицу полоскать, протирать. Да что же это такое? Вы понимаете, что это такое не пускать прихожан на службы в храм Божий, где живет благодать Духа Святаго? Вспомним те церкви, которые не отступили от истины. Вот православная церковь чешских земель и Словакии заявила: необходимо всем тем, кто опасается, что могут при совместных богослужениях заразиться через целование святых икон или питье из одной чаши, подчеркнуть, что причастие не было и не является, никогда не будет причиной болезни и смерти, а наоборот, является источником новой жизни во Христе, отпущения грехов и оздоровления души и тела. Конец цитаты. И вот еще Священный Синод Кипрской Православной Церкви, который открыл храмы для верующих, где все причащаются, как положено. И в заявлении Кипрской церкви говорится, что тело и кровь Христова не могут стать источником распространения вируса. Святое причастие не просто символизирует, а является настоящим телом и кровью Господа. А потому мысли о возможности передачи коронавируса через Евхаристию богохульны. И вот, как говорится конкретно в обращении Синода Кипрской Церкви. Дословно. Святое причастие не символизирует, но является телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Было бы богохульством думать, что тело и кровь Христа могут передавать болезнь или вирус. Как показывает многовековой опыт христианства, доказательств такой передачи нет. Священники, которые служили в инфекционных больницах и причащали пациентов, в конце концов употребляли остаток божественного причастия, сами используя ту же лжицу. Ни один священник не был заражен в этих случаях. Конец цитаты. А тут что? Плакать хочется. И что такое литургия без прихожан? Тело Христово – это все-все представители народа Божия, и об этом как бы забыли. И, конечно, я хочу напомнить вам слова духоносного афонского старца, архимандрита Парфения Мурилатоса, обращенные ко всем представителям светской церковной власти, ко всем гражданам, ко всем, конечно, православным христианам, потому что появился более точный перевод его обращения. Вот мы сначала получили не совсем точный перевод, где есть вещи, которые как бы скрыты, и в субтитрах вот на видеообращении их нет. А вот на самом деле что говорит вот этот вот духоносный старец. Цитирую: «Я прошу политиков и служителей церкви, позовите людей, откройте церкви, Пусть люди выйдут на улицы, пусть возьмут иконы, пусть пройдут крестным ходом, пусть молят всемогущего Бога, чтобы избавил нас от этой напасти. Нас не спасут правящие мира сего. Только лишь всемогущий Господь может нас спасти. Откройте храмы, пусть люди выйдут из дома, пусть вынесут иконы. Давайте встанем на колени, как сделали это жители города Ниневии. Давайте молить всемогущего Бога, пусть Он избавит нас от этого искушения. Не заблуждайтесь, нас спасет только Господь, только Пресвятая Богородица, только святые апостолы и все наши святые. И молитва наша, и вера наша в Бога, ведь именно вера наша спасла мир. И оставьте все безбожные действия, мы же христиане. Я обращаюсь к политикам. Вы готовитесь, вот обратите внимание, новый перевод здесь, вы готовитесь нанести начертания на всех людей. Но это для вас обернется величайшей погибелью. Ведь тем самым вы несправедливо поступаете с нами, с христианами. Мы же, христиане, верим во всемогущество Божие. Мы крещены и миропомазаны печатью Божией, печатью дара Духа Святаго. Аминь. Все, кто не крещен и хочет, чтобы им нанесли начертание Антихриста, пусть делают все, что им заблагорассудится, но не принуждайте нас, христиан. Ведь что бы вы ни делали, Христос все равно одержит победу. Ибо Он говорит: «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того и Я исповедую пред Отцем Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь и Я от того пред Отцем Моим Небесным». Не верьте сионистам, масонам, сеятелям плевелов, последователям дьявола. Они ни во что не верят. Мы же веруем в истинного Бога, и чего бы это нам ни стоило, мы исповедуем Иисуса Христа и сего распята. Именно на этом зиждется наша надежда на всемогущество Божие и на чем другом. Я поздравляю вас с праздником и говорю: Христос воскресе! Воистину воскресе! Господь наш победил мир. Он говорит нам: не бойтесь, я имею власть, и я победил мир. Это мы исповедуем, и в этом наша вера. Благодарю вас. Так заканчивает слово духоносный старец Парфений. И да вразумит это слово и укрепит всех именующих себя православными, да заставит задуматься всех политиков и власть придержащих о неизбежной для каждого человека вечной участи. Ибо на страшном судище Христове каждый предстанет, и не будет ему оправдания. И вот сегодня вот те градоначальники, те представители местных властей, федеральных властей, которые запугивают людей, которые вводят вот эти вот карательные меры, они не понимают, что за все нужно будет отвечать на страшном судище Христове. И как правильно сказал в одном из своих слов один известный митрополит, что сегодня это начальник в каком-то кресле, а завтра его убрали и, может, даже в тюрьму посадят. Но в тюрьму-то посадят, это не так страшно, дорогие мои, как попасть вот то самое в озеро Серное и Огненное, уготованное дьяволу, Антихристу и всем прислужникам их. Вот это мы должны помнить. И ничего не бояться, не унывать, а верить во всемогущество Божие. Верить в то, что все, кто будет правду Божию блюсти, совоскреснут со Христом в нашем небесном Отечестве, в нашем горнем Иерусалиме. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос, дорогие отцы, братья и сестры! Всем желаю вечного спасения со Христом, Пресвятой Богородице, всеми святыми, и призываю еще раз к тому, чтобы вот эта правда, о которой мы говорим, распространялась среди наших ближних. А эта правда поможет нам в брани с предтечами сына погибели. Вот это мы должны хорошо понимать. Ну, а теперь наш календарь. Итак, в воскресенье 3 мая по новому стилю, неделя 3 по Пасхе, неделя святых жен Мироносец, Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных, а также праведных Иосифа Аримафейского и Никодима. И, конечно, сегодня я поздравляю всех наших современных жен-мироносиц, которые несут свой нелегкий подвиг в наше апокалиптическое время. Многие, я знаю, наши единомышленницы, наши соратницы до сих пор стоят в истине, чего желаю и всем нашим современным женам-мироносицам. В этот же день память преподобного Александра Ашвенского, мученика-младенца Гавриила Белостокского в 1690 году от врагов Христовых умученного, святителя Николая Велимировича, епископа Охридского, благоверной Тамары, царицы Грузинской, святителей Григория и Анастасия Синаитов, патриархов антиохийских, святителя Феодосия, исповедника, епископа Коломенского, и празднование кипрской иконы Пресвятой Богородицы. В понедельник 4 мая, начинается седмица 3 по Пасхе. В этот день память священномученика Иоануария, епископа, и же с ним пострадавших в начале 4 века, обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского и память праведного Алексея Борцурманского. Во вторник, 5 мая, перенесение мощей благоверного князя Всеволода во святом крещении Гавриила Псковского и память преподобного Феодора, епископа Анастиопольского. В среду 6 мая, день для нас очень знаменательный, это празднование Иверской иконы Пресвятой Богородицы и память великомученика Георгия Победоносца и мученицы царицы Александры. Конечно, всех наших братьев и сестер, наших отцев, носящих имя Георгия, поздравляю, так же, как и наших сестер и матушек, носящих имя царицы Александры. В четверг, 7 мая, память мученика Саввы Стратилата и же с ним пострадавших 70 воинов, память преподобного Саввы Печерского, преподобного Алексея Затворника Печерского, преподобной Елисафеты Чудотворицы. В пятницу, 8 мая, память апостола и евангелиста Марка, преподобного Сильвестра Обнорского и преподобного Василия Поляно-Мирульского, также празднования Царьградской иконы Пресвятой Богородицы. И, наконец, в субботу память святителя Стефана, епископа Великопермского, память священномученика Василия, епископа Амасийского, праведной Глафиры Девы, и в этот день поминовение усопших воинов. 9 мая, суббота, день нашей великой победы. Всем также всех слушателей и поздравляю. А теперь имена на молитву нашу соборную, имена наших отцев, братьев и сестер, которые нуждаются в нашей молитвенной помощи. Итак, помолимся соборне о здравии и благоденствии протоиерея Александра, болящего Павла, непраздной Ксении, тяжело болящей Нины, болящей Зои, болящей Елены, болящей Людмилы, Андрея, протоиерея Василия с духовными чадами, Веры со сродниками, болящего Евгения и болящей Анны с чадами, Николая и Ирины со сродниками, Сердия со сродниками, Владимира и Анны с чадами, болящей Галины, протоиерея Леонида со сродниками и духовными чадами, Сергея и Надежды с чадами, Сергея, Людмилы со сродниками, Сергея и Ольги с чадами, болящей Вероники, Евгения, болящего Виктора со сродниками, болящей Ларисы со сродниками, путешествующего Сергия, болящей Ольги, болящего Юрия, протоиерея Георгия, протоиерея Владимира, Галины, Марины, протоиерея Георгия, Андрея со сродниками и чадами, Анны со сродниками и чадами, Любови, Людмилы, Иерея Анатолия, болящего Виктора со сродниками, Евгения и Ариадны с чадами, Владислава, Владимира, протоиерея Владимира, протоиерея Дионисия, Наталии и Екатерины. Спаси вас, Господи, дорогие отцы, братья и сестры, за ваши святые молитвы. Милости вам, Божией, и спасения в блаженной вечности от всего сердца желаю. Желаю, чтобы мы все соединились в небесном нашем Отечестве с Господом нашим Иисусом Христом, Пресвятой Владычицей нашей Богородицей и Преснодевой Марией, со всеми святыми, угодившими Господу. И, конечно, еще раз поздравляю всех наших жен-мироносец и всех наших слушателей с Днем Великой Победы 9 мая. Спаси вас, Господи! Если будет угодно Богу, то еще встретимся на волнах радио Слова. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Твоим апостолам мир даруй, очень подаяй воскресенье.